Так как заключение этого ряда предположений было обращено ко всей компании, то Гирам сначала не счел нужным ответить, но, видя, что глаза всех слушателей обращены на него, он вспомнил о своем судейском звании и сказал с соответствующей важностью и достоинством: «Конечно, если один человек выстрелил в другого и сделал это умышленно, и закон обратил на это внимание, а суд признал того человека виновным, то выйдет уголовное дело». «Именно, сэр», — подтвердил адвокат. «Закон, джентльмены, не знает лицеприятия в свободной стране. Один из великих заветов, переданных нам предками, тот, что все люди равны в глазах закона, как они равны по природе. Пусть один из них имеет собственность, неизвестно каким образом приобретенную, но это не дает ему права нарушать закон, как и беднейшему из граждан. Такое мое мнение, джентльмены. И я думаю, что если молодой человек поведет дело толком, то у него будет чем заплатить за лечение. Вы какого мнения, доктор?»
«Видите ли, сэр», — возразил доктор, которому, по-видимому, не совсем нравился оборот, принятый разговором. «Я имею обещание судьи Темпля, сделанное при свидетелях. Не то чтобы я считал его слова менее надежными, чем расписка, но оно было дано при свидетелях. Тут были, позвольте, мсье Лекуа, и сквайр Джонсон, и майор Гартман, и мисс Петтибон, и двое-трое негров. Все они слышали, как он сказал, что его карман щедро вознаградит меня за операцию».
«Это обещание было сделано до или после операции?» — спросил законник.
«Не все ли равно?» — отвечал доктор. «Впрочем, помню, что он сказал это раньше, чем я взялся за дело».
«Но ведь он, кажется, сказал, что его карман вознаградит вас, доктор», — вмешался Гирам. «Не знаю, что тут поделает с ним закон. Он может отдать вам карман шестипенсовой монеткой внутри».
«Это не будет вознаграждением в глазах закона», — перебил адвокат. «Карман не считается лицом, а только частью личности человека. Я того мнения, что из этого обещания вытекает действие, и я готов взяться за это дело бесплатно, если он не заплатит». На это предложение доктор ничего не ответил, но обвел глазами комнату, словно пересчитывая свидетелей, которые, если понадобятся, смогут подтвердить и это обещание. Такая щекотливая тема, как публичная угроза иском землевладельцу, судье Темплю, не могла вызвать оживленной беседы. Наступило молчание, прерванное появлением самого Натти, который неожиданно вошел в комнату. Старый охотник держал в руке своего неизменного товарища, Ланибой, и, хотя все присутствующие были без шапок, исключая адвоката, на котором была шляпа, надетая залихватски на бекрень, он прошел к камину, не снимая своей шапки. К нему обратились с вопросами по поводу убитой им дичи, на которые он отвечал с видимой неохотой. Хозяин, друживший с Натти, так как оба они служили солдатами в молодости, подал ему стакан какого-то напитка, который был принят не без удовольствия. Осушив стакан, охотник спокойно уселся возле камина, а адвокат вернулся к прерванному разговору.
«Свидетельство негров не принимается судом, сэр», — сказал он, «потому что они — собственность мистера Джонса, который располагает ими. Тем не менее, судью Темпля, как всякого, кто стреляет в другого человека, можно заставить отвечать. Я в этом уверен».
«Жестоко ошибаетесь», — воскликнула хозяйка, «если думаете затевать кляузы с судьею Темплем, у которого кошелек длиннее любой сосны и с которым всегда можно столковаться. Судья Темпль — хороший и честный человек. Такой человек, которому не нужно грозить судом, чтобы он поступил по справедливости. Я надеюсь, кожаный чулок, вы не будете подстрекать молодца жаловаться в суд.
От этого вы оба только наживете неприятности. Скажите ему, что он может жить здесь бесплатно, пока его плечо не заживет».
«Вот это великодушно!» — раздались восклицания, а старый охотник, вместо того, чтобы возразить раздражением по поводу раны, полученной его молодым товарищем, разразился припадком своего странного, беззвучного смеха. Затем он ответил: «Я знал, как только судья вышел из саней, что он не сделает ничего путного со своим гладкоствольным ружьем. Я только раз видел гладкоствольное ружье, которое хорошо действовало на больших озерах. Это было ружье с таким же длинным стволом, как мое, и оно набило столько уток и гусей, что нам пришлось вести их в лодке. Когда я служил под начальством сэра Вильяма в форте Ниагара, у всех были длинные ружья. Это страшное оружие в руках того, кто умеет стрелять и у кого верный глаз. Капитан знает это, потому что он был солдатом. И хотя они работали только штыками, но он помнит наши схватки с французами. Чингачгук — это значит по-английски «великий змей». Теперь старый Джон Магикан, который живет в моей хижине, был тогда великим воином и стоял заодно с нами. Он тоже может порассказать об этих делах, хотя действовал больше томагавком, чем ружьем, и, выстрелив раз или два, кидался за скальпами. Ах, времена изменились с тех пор. Да, доктор, в то время от Джерман Флетс до фортов шла только тропа вдоль Могагука, по которой можно было проехать только верхом. А теперь всюду дороги. Собаки то и дело сбиваются со следа. И если бы не такое хорошее чутье у Гектора, мне пришлось бы по целым дням сидеть без дичи.
«Напрасно, Натти, вы называете вашего товарища таким именем», — заметила хозяйка. «При том же старый Джон вовсе не похож на змею».
«Старый Джон и Чингачгук совсем разные люди», — ответил охотник, печально покачивая головой. «В войну 58-го года он был в цвете лет и даже выше ростом, чем теперь. Если бы вы видели его, как я, в то утро, когда мы разбили диско, вы бы сказали, что другого такого молодца краснокожего нелегко найти. Он был наг до пояса, и вряд ли вы видели когда-нибудь человека, который был бы так красиво разрисован. Одна половина лица была у него красная, другая — черная. Голова была начисто выбрита, оставлен только чуб на маковке, а в нем пучок орлиных перьев, ярких, точно из хвоста павлина. Он раскрасил себе бока и ребра так, что загляденье, потому что Чингачгук понимал толк в этих вещах и со своей гордой осанкой, ножом, томагавком выглядел таким гордым воином, какого я не видывал. И дрался молодцом, потому что я видел у него на другой день после боя 13 скальпов. А великий змей снимал скальпы только с тех, кого одолевал сам».
«Ну-ну», — воскликнула хозяйка, — «война всегда война и ведется разными способами. Но мне не нравится, когда уродуют тело убитого. Надеюсь, сержант, ты никогда не участвовал в таких дурных делах?»
«Мое дело было оставаться в рядах, дождать либо пули, либо штыка», — возразил ветеран. «Мы стояли в крепости и почти не покидали ее, так что я редко видел индейцев, которые обычно тревожили неприятеля с флангов или с фронта. Я помню все-таки, что многое наслышался о великом змее, как о знаменитом вожде. Да, я не ожидал тогда, что он примет христианство и превратится в старого Джона.
Его окрестили маравские братья, которые всегда вертелись около деловаров», — сказал кожаный чулок. «По моему мнению, если бы они оставили их в покое, было бы гораздо лучше. Мы бы не дошли до такого положения, как сейчас, и эти холмы принадлежали бы их законному владельцу, который, хотя еще молод, но умеет владеть ружьем и...» Слова его были прерваны шумом отворявшейся двери. В комнату вошла компания обитателей усадьбы судьи в сопровождении старого магикана.